Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Максим Мишенко. «Другой мир». Читает Олег Шубин. Новенький, бронированный и оснащенный всеми видами определения аномалий «Барс» спокойно катил от КПП в сторону Припяти. Кстати сказать, никто не любил из военных так ездить по прямой без сопровождения БТРа. Но БТР начальство дать отказалось, сославшись на недостаток средств мобильного устранения опасности прорыва. А он, в свою очередь, обещался быть большим, чем раньше. Все-таки зона после одиозного всхлипа, бывшего несколько месяцев назад, подросла значительно. Выбросы не сильные, но аномальная поверхность уже которую неделю подкидывает сюрпризы. Она растет и мутирует, как тесто на дрожжах. До чего только стоит жарка, которая не только поумнела и стала передвигаться, но и стала выскакивать из-под земли и даже из-под воды, сжигая все, что попадается живое у нее на пути, при этом не особо ругаясь на болты и гайки, кинутые в нее, и порой даже оставляя внутри комбинезона высшей защиты пепел от человека, почти не тронув сам комбез. Появились новые артефакты. А самое главное — мутанты. Они научились накапливать в себе аномальную энергию выброса, и после так называемого «гона» и самого выброса прорывались на десятки километров вокруг зоны отчуждения. Еще немалый сюрприз подкинул взрыв на Фукусима АЭС. Скорее всего, зона как бы почувствовала новый источник радиации и создала аномалии телепорт. И спустя несколько месяцев случилось это. Выброса не было, хотя ожидался очень большой, но вместо этого повалили мутанты — причем их было столько, что заградительные барьеры сминались как лавиной. Погибла туча народу, и зона впервые за все время вошла в Киев. Правительство вынуждено было выдать в СМИ полную информацию о произошедшем и официально зарегистрировать 4 группировки якобы нежелательных лиц на территории зоны. Первую и самую рьяно защищавшую город группировку, или по-другому клан долговцев, поставили на довольствие, легализовали и обязали помогать армии, разрешив при этом вербовать в свои ряды добровольцев на их новой основной базе в Киеве. Свободу тоже пришлось легализовать, потому что на них легла прямая обязанность отстреливать максимум мутантов, проходящих по их территориям. Долг и свобода подписали пакт о ненападении, и в случае стычки виновников ждал суд из присяжных, где мог оказаться любой из сталкеров обоих кланов. На болотах тоже случился переполох, и база «Чистого неба» немного сместилась на Пятачок, остров посреди болота, недалеко от болотного доктора и поселка Клевины. Кстати, чистонебовцам, вернее их остаткам, повезло. Об их грядущей опасности предупредил сам доктор. При этом, связавшись с учеными, попросил, чтобы профессор Керенский и Тарасин похлопотали о легализации клана, так как стал передавать некоторым клановским докторам свое мастерство. Ну а аномалы сами себя легализовали — и, перебравшись ближе к Припяти, создали базу в Новошепеличах, куда мог быть вхож любой свободный сталкер. Барс свободно катил по накатанной колее к небольшому поселку. Когда-то это был Чернобыль-4, а до этого — село Весняное, но сейчас это поселок внутри зоны отчуждения под названием Барахолка. Этот поселок был переименован свободными сталкерами, потому что он превратился в самый натуральный базар. Здесь продавалось уйма оружия, от ПМ до СГИ, 7 и РПГ. Здесь был бар, где можно было нанять любого сталкера на работу и где можно было купить и продать любой артефакт. Кстати, цены на них взлетели в 4-5 раз, если сравнить с ценами до аномального выброса. А выросли они потому, что аномалии, рождая артефакт, вставали сторожевыми псами своего детища. Иная жарко пряталась под россыпью таких артефактов, и подошедший падал кучкой пепла, став жертвой стража. Самой дорогой, как ни странно, на этом базаре была еда. За пачку семечек можно было выменить артефакт «Бирюза». Поэтому военные предпочитали в поездке в этот поселок брать как можно больше сухпая, за который можно было выменить на рынке артефактов на сумму, превышающую годовой доход любого офицера. Подъехав к бару и сгрузив бармену сухпай, они выгрузили сумку, высадили там же женщину, одетую в неплохой комбез Сева-32М. Этот комбез был разработан специально для женщин японскими учеными для работ в новообразовавшейся зоне на Фукусиме. Основой послужили прототипы из Чернобыля и натовский костюм боевого обеспечения для ведения боевых действий в зоне отчуждения. На комбезе имелись крепления под американско-украинский вариант титанового экзоскелета с искусственными мышцами. И неплохая разгрузка с карманами и контейнерами частичного использования свойств артефактов. Женщина, подобрав сумку и поправив кобуру беретты, вошла в бар и направилась к той части барной стойки, где сталкеры часто решали с барменом свои дела. «Здравствуйте, меня зовут...» «Вы только из-за периметра?» «Да, но вы должны знать, здесь нет имен. Здесь есть так называемые псевдонимы».
«Я об этом осведомлена».
«Никаких имен».
«Хорошо, называйте тогда меня...» «Ну, я думаю...»
«Не, девушка, имя должна вам дать сама зона. А пока вы просто сталкерша. Не обижайтесь, тут так называют всех женщин без имен данных зоны».
«Ладно, хорошо. А где я могу нанять группу сталкеров, чтобы отвели меня к нескольким, так сказать, легендарным личностям?»
«Ну, этого пруд-пруди, только не прогадайте».
«А что может случиться?»
«Народ тут разный. Я бы посоветовал обратиться к долгу или к наемникам. Ну, если в финансах ограничены, то к свободе или к чистонебовцам. Хотя чистонебовцы так себе вояки. А еще лучше обратитесь вон к тем, они бывшие военные, но подались в свободные сталкеры. Они группой ходят, как долг. С ними легче куда угодно пройти будет».
«Спасибо, я еще подойду».
«Давай, давай».
Подойдя к группе сталкеров, девушка спросила: «Можно к вам присоединиться?»
«А почему не хорошей, красивой девушке не присоединиться к группе таких смелых сталкеров?» «Раздолбон, прекрати. А вы, девушка, если нету к нам дела, то присаживайтесь к кому-нибудь другому. Мы заняты. Поминаем друга». «Что прекрати? Я просто попросил девушку скрасить нашу печальную компанию».
«Вообще-то дело у меня есть, и для вас оно было бы довольно прибыльным, если вы знаете места, куда мне надо».
«А вот это уже интересно».
С темного угла стола поднялся длинный под 2.10 плечистый парень с мутным взглядом и грустным выражением лица, предложив девушке сесть на его место. Сам он потеснил раздолбона и представился:
«Я Сухой, или просто Су. Простите, но так меня зовут. Имена в зоне не выбирают. Их дает сама зона».
«А меня пока, как бармен сказал, зовут сталкерша. Ну, вообще, меня в детстве называли Сойкой».
«Хорошо, леди. До того, как вам даст имя зона, мы вас Сойка и будем называть», — отозвался немолодой мужчина лет 43, сидевший напротив, который и осадил раздолбона. «Меня, кстати, зовут Волыном. Не подумайте плохо, но так называют, любя машину, которая мне очень нравится за счет ее проходимости. Да и меня так назвала зона тоже неспроста. Все-таки проходимец, в смысле проводник, я хороший». «Немого представлять не надо, он у нас и так особо не разговорчив. Но лучшего снайпера не найти, я думаю», — сказал Волын, указав на парня, обнявшегося с отливающей голубой сталью СВД-2У.
«Хорошо, вот и познакомились. У меня работа вот какого характера. Мне нужно взять репортаж у нескольких известных личностей и узнать их личное мнение по поводу последних событий и связано ли это с появлением в зоне сталкера по имени Маг».
«Ну, сталкеры поэтому разные болтают. Но скажу одно. Если вам это надо знать, то спросите у самого Мага. Он, кажется, в основном на старой базе долго обитает».
«Хорошо, тогда мне надо туда. Но сначала к Сидоровичу и к болотному доктору я бы заглянула».
«Эй, леди, давайте о цене договоримся».
«Насчет денег, сразу говорю, не обижу. Меня профинансируют сразу 2 телеканала и газета. Конечно, если я сумею снять видео».
«Насчет видео не обещаю, но посмотреть и рассказать будет чего народу. Мы же за правду. Вот меня, вернее нас, выгнали из армии. Ну совсем несправедливо. Да еще разжаловали и лишили пенсии. Ведь мы ничего не могли сделать с той толпой мутантов, что перла на нас тогда». «Раздолбон, забейся, потом расскажешь свою несправедливость. Ты вон лучше щиколотку помяни. Он тебя спас вчера, а сам...»
Наступила минутная тишина, нарушаемая только разлитием водки в стакан.
«Леди, приходите завтра с утра, мы чуть в себя придем. Да надо еще на базарчик сгонять, прикупить маслят да грен. Не мешало бы с напалмом. В общем, приходите завтра, сюда же. Мы будем тут часиков эдак в 6 утра».
«Хорошо, примите мое соболезнование и... Сейчас бармен к вам подойдет». Женщина встала, отряхнула комбез, хотя он вроде был чистый, и пошла к барной стойке.
«Ну что, сталкерша, нашла себе охрану?»
«Да, спасибо за наводку. Вот вам немного за помощь, и вот дайте тем парням еды и еще бутылку от меня. Пусть помянут. А где у вас тут комнаты можно на ночь снять?
Проходите сюда. На одну ночь за хорошие деньги мы вам комнату с душем организуем.
Утром, выйдя в бар все в том же костюме, девушка увидела сидящих и уже довольно бодрых четырех мужчин за тем же столом, хлещущих энергетик и брызгающих на себя воду из миски со льдом, в котором плавала еще одна банка энергетика.
«О, доброе утро! Это для вас. У нас мало времени, если вы все еще хотите нас нанять».
«Да, пока вы довольно подходящие кандидатуры, как я понимаю, и уже довольно посвежевшие после вчерашнего. Вы меня удивили».
«Мы можем взять себя в руки, когда надо. Мы ж все-таки бывшие военсталы».
«Это хорошо. Как я поняла, вы, Волын, и есть старший?»
«Да, пока что все считают меня за главного. И пока ни одного из друзей я не подводил. А Щиколотка сам как-то полез туда, куда его не просили. Но теперь долг висит на раздолбоне. Теперь это его ноша».
«А что за ноша?»
«Мы как подались сюда, поклялись быть вместе и помогать родным того, кто погиб. Ну, короче, это наше дело».
«Да-да, я не лезу. Хорошо, что у нас на повестке дня?»
«Мы должны решить, куда идем. О снаряжении не забыть. Базар открывается в 7.
«Мне надо поговорить с болотным доктором, с бывшим главой долга Ворониным, с нынешним главой чистонебовцев и с кем-то из свободы, кто знает о великом нашествии, как они это называют, побольше, чем остальные. Ну и, конечно, поговорить с магом. Ну а если встретим кого-то из знаменитостей, и я возьму интервью, гонорар увеличится».
«Хорошо. Ну, болотный доктор и чистонебовцы влево и близко, всего в дне пути, если напрямую. Ну а с Ворониным и магом посложнее. Это 2-3 перехода вправо от чистого неба и доктора. Ну, может, 4, если обходить расшалившиеся горячие пятна на свалке.
Что для этого нужно?»
«Нужна еда на 2 недели, патроны, оружие. Ну, лучше, чем ваша беретта. И как бы о гонораре не забыть».
«Я ж говорила, не обижу. Насчет еды, у бармена, я знаю, есть сухпаёк, который ему военные сбагрили при моем приезде. Он свежий. Я попросила его эти пакеты придержать для меня. В экипировке я не разбираюсь, это ваша забота».
«Так тогда сначала на базар, потом сюда, заберем сухпай и выдвигаемся».
«Хорошо, Кэп», — игриво подмигнула Сойка, вытянулась в стойке смирно.
«Ой, только не надо этого. Всегда не любил, когда передо мной так вытягивались. Тем более вы дама. А я, уж извините, когда вы в таком положении, начинаю смотреть не туда, куда надо».
«Ну, туда вам смотреть никто не запрещает. Но трогать нельзя». Девушка игриво подмигнула.
«Тогда пошли, Сойка, за продуктами».
Задержав на полпути руку к заду комбинезона, сказал, улыбнувшись, Волын. Они вышли из бара и направились к изгороди, за которой под навесом от возможного моросящего дождя находилось все, от зажигалки до самых мощных систем автоматического и гранатометного оружия. Пройдя по базарчику и подобрав нужное, подошли к местным технарям подгонять и улучшать купленное. Су получил свой любимый им 6-зарядный ручной гранатомет с гранатами как картечного, так и напалмового действия к его и так хорошему Абакану с оптикой X4. Ну, немому, кроме патронов с разнообразными свойствами и улучшенной подогнанной под него рукоятки, его же СВД-2У, ничего не надо было. А вот Сойке и Раздолбону пришлось подбирать оружие по их физиологическим особенностям. Свою СГИ-7 Раздолбон потерял вместе со своим другом в аномалии Искра, о которой подробнее обещал рассказать в пути. Сойке достался легкий и модернизированный под нее вал, Раздолбон получил старенький, но хороший FN-2000 с электронным прицелом, выводимым на глаз в шлеме. Волын взял себе только гранат, навехонький детектор аномалий, сделанный при участии института, и модернизированный аномалами Велес-4. Немного подождав, пока оружие подгонят и обстреляют, они купили довольно удобную разгрузку и заштопали дыры в комбезах. Вернувшись в бар к 11 часам, они забрали сухпай и, распределив все в рюкзаках, двинулись по дороге от барахолки в сторону потерянного уже для военных и все еще зовущегося кордоном места стоянки сталкеров-новичков. Возле странного вида леска Волын поднял руку и приказал залечь. В прицел было видно, что возле дороги копошатся 4 снорка, разрывая псевдоплоть. Рация на бедре Волына издала писк. Волын поднес ее к уху и, включив на слабую громкость, спросил:
«Торгладит, это ты? Прием!»
В рации с шумом помех раздался хрипловатый голос:
«Да, я. Привет, Волын. Где пропал? Прием». «Да ты должен был знать. Я же в вольницу подался. Прием». «Окей, хорошо. Но по старой дружбе не мог бы ты помочь? Прием». «А в чем проблема? Опять надо кого-то вольнуть. Прием». «Нет, тут такое дело. У нас курицы пропали почти все в нашем районе. Надеюсь, вы не вырубили свои датчики, свой чужой. Прием». «Ну, датчики на месте. А вот с курицами вряд ли помогу. У меня заказ, и притом неплохой. Отвезти гражданского по точкам. Но если увижу что, инфу скину. Прием». «Хорошо, буду ждать. За инфу отплачу, не скуплюсь. Все, до связи, отбой». «Так, Немой, если можешь, сними по-тихому этих». Кивнув, Немой показал знаком, что займет позицию, и его надо подстраховать. «Начали». Раздалось по очереди 4 приглушенных хлопка, и 3 снорка упали замертво, а один отполз, видимо, сильно раненый, за камень. Все поднялись и, следуя за Волыном, двинулись к месту битвы. Подраненный снорк был жив, но прыгнуть уже не мог, ему перебило позвоночник. Вынув пистолет, Сун добил его точным выстрелом в голову. Подойдя к псевдоплоти и заметив недалеко от нее следы, похожие на то, будто тут проехал двухгусеничный транспортер, оснащенный гусеницами с узором куриных лап. Судя по расстоянию между лапами, тут прошли новые, так называемые сталкерами, курицы-танки. Эти машины имели боезапас в 3000 патронов для 2 пулеметов 7,62 с бронебойными пулями и 2 автоматических гранатомета с лентой из 400 зарядов разного назначения гранат. Также отсек помощи, где помещались комплекты для помощи военным. А также курицы имели огнемет с юморным названием «Шашлык» и с совсем не юморным уничтожающим эффектом. Также внутри себя курица имела отсек, куда помещался мобильный робот «Росомаха». Этот робот был подобием большой кошки с камерами в голове вместо глаз, лапами, оснащенными ножами, и скоростью которой позавидовал бы гепард. Роботы были настроены так, чтобы кроме военных никого из людей к себе близко не подпускать. А о мутантах можно было забыть. Отслеживаемая аппаратурой живность уничтожалась без приказа, но если надо было, робот работал почти бесшумно. «Вот это весело! Хе, взбесившихся куриц еще не хватало!» «Молчи, Су, а то накаркаешь». «А чё каркать-то? Смотри, как псевдоплоть нашинковали». «Группе, внимание! Действуем осторожно. Двигаемся ромбом до поляны Электр». Су, пропустив вперед Сороку, стал сзади. Немой, пройдя вперед, стал слева от Сороки, а Раздолбон — справа. Волын снова пошел вперед. Перевалив через холм, группа стала созерцать довольно интересную картину. Посреди поля Электр, которые били безжалостно по корпусу, двигалась группа куриц. Первая, но, видимо, лидирующая, была повреждена и искрилась. Но когда Волын посмотрел в бинокль, то, беря рацию, воскликнул. «Вот тина!» «Эй, Троглодит, прием! Нашлись твои пташки!» «А, Волын, ну давай, рассказывай, прием!» «Знаешь, где весь твой выводок?» «Ну не томи, прием!» «Твой курятник среди поля Электр гуляет. Росомахи твои уже 4-ю батарейку внутрь первой курицы засовывают. Прием!» «Да, брат, дела!» «Хорошо, спасибо за инфу. Отплачу, как и обещал. Похоже, кто-то их приспособил под сбор артов». «Видимо, да. Или просто твои машины сбрендили, потому что есть странность. От первой машины к каждой последующей тянется кабель подзаряда. Не может же машина сама придумать такой способ самозапитки». «А ты не мог бы мне помочь? Мы тут связь с ними наладили только на прием». «То в чем проблема? Передайте им приказ двигаться в ремонт». «В том-то и проблема. Не можем. Приказ не проходит». «Ясно. Вы хотите, чтобы я подошел до зоны распознавания свой-чужой и приказал двигаться в ремонт?» «Ты ну прям читаешь мои мысли». «Ладно, попробую. Только сначала группу проведу через балку, чтобы потом проблем не было». «Хорошо, жду. Прием». Пройдя тропой до поля Электр и обогнув по дуге небольшой батяжок с киселем, группа добралась до склона, прорезанного оврагом. «Так, ждите здесь. Я попробую заработать нам еще небольшое пособие по безработице. Давай, Волын, удачи». Спустившись со склона, Волын прошел до поля Электр и, пробравшись внутрь на несколько метров, обратил на себя внимание последнюю курицу. Развернувшись, курица отделила кабель подзаряда и пошла к Волыну. Не дойдя 3 метров, курица подняла стволы вверх, показывая, что сигнал свой-чужой принят. Волын аккуратно вышел с поля Электр, за ним шагало это чудовище. Открыв сбоку крышку, он достал 2 довольно увесистых чемодана цинка и, отдав несколько приказов, он вернулся назад. «Троглодит, прием! Троглодит, ответь! Я тут, я на связи, прием!» «Ну, наконец-то! В общем, я наладил связь с одной курицей. но остальные не отвечают. Есть предположение, что кабель, которыми они связаны, является своего рода связью между ними. Я приказал курице отсоединить все кабеля, но получил отказ от первой курицы и негативную ее реакцию. Теперь я цель. Мне это не совсем нравится, так что свяжись с той курицей, что я от них отцепил, и дальше разбирайся сам. Спасибо на этом, связь с курицей есть. Попробуем твою теорию, оборвем кабеля у куриц. Подожди, сначала я уберусь отсюда подальше. Хорошо, спутник будет на связи еще 17 минут, так что времени у тебя есть. Ну, за 17 минут далеко не убежишь от росомах. Я попробую их отключить. Время пошло. Ну, спасибо, удружил. Группа, за мной, бегом!
Держа перед собой детектор аномалий, Волын потрусил через кусты по дну оврага. Остальные двинулись следом. Через 10 минут сзади раздалась канонада. Сначала работали только стволы и гранатометы одной курицы. Потом к ним присоединился канонадный залп трех других. Затем начался такой гвалт, что любой, кто был в зоне слышимости, мог подумать, что в долине началась мировая война. Затем заговорила рация.
«Волын, прием! Волын, ты где? Ответь!»
«Я тут, говори. У меня плохие новости. Мы успели отсоединить и восстановить связь только еще с тремя курицами, после чего их накрыл залп первой и четырех неотсоединенных. Короче, по твоему следу идут две росомахи. Остальных мы сожгли. Я сейчас попробую пару чемоданов доставить по адресу. В общем, сделаю, что смогу. Уходи через протоку, они туда не полезут».
«Ну, спасибо. Удружил. Буду жив, я тебе репу начищу».
Изменив направление и спустившись с холма в балочку, где тек ручей с рыжей водой, дошли до небольшой речушки, где пришлось переправляться вброд. Затем где-то за холмом прозвучали два мощных взрыва. Группа ускорилась. ПДА сообщил, что недалеко находится пост долга. Направившись к ним, решили переждать до утра. На зону спускался очередной туманный вечер. Добравшись до Долговского блокпоста, расположились на ночлег, предварительно предупредив о возможной опасности. Возле костра полненький ветеран сидел и рассказывал молодым о зоне и о новых аномалиях. Сойка, включив функцию диктофона на ПДА, пошла послушать, о чем идет разговор.
«И значит, он выходит из поля электр и давай шмалять из подствольника своими артефактами. Такая стена огня поднялась, напалм и фосфор нервно курят в сторонке. Земля аж в стекло спекаться начала. А эта толпа монстров по дурости в этот огонь». Говорят, на милитаре было слышно, как они визжат.
«Простите, а это вы про кого говорите?» — спросила Сойка.
«Да про мага, как он три квада из окружения монстрами после выброса спас».
«А кто он, можно узнать?»
«Ха! Вы, леди, еще только из-за периметра. Маг — это легенда зоны. Тот, кто поможет, там, где выжить нереально. Тот, кто вытащит из такой задницы, в которую я не советовал бы попадать. Конечно, если будет неподалеку. Жалко, оборотня нету, помер. А то бы они были командой, как Чип и Дейл».
«А как он в зоне появился?»
«Да, как? Да расскажи ты им, грязнуля, он же в твоем кваде начинал». «Ну вот, леди, угостите ветерана тушеночкой, и будет вам сказка».
Хитро прищурив глаз, ветеран посмотрел на Сойку. «Тушенки нет, есть сухпай и шоколадные батончики с арахисом».
«О, я сладкое люблю. Спасибо. Ну, слушайте. Я расскажу с его слов, как он мне это рассказал недельки три назад».
Глава первая. Начало.
«Эй, маг, что там у тебя? Ты второй год зону топчешь и до сих пор не успокоился». «А чё я должен успокаиваться? Мне охота до дому, в мой мир, а не в вашем лягушатнике бегать с артами и СВД наперевес». «А чем тебе наш лягушатник не нравится? Зона есть зона, ничего не поделаешь. Она существует. В моем параллельном мире ее нет. Я пытаюсь найти туда дорогу уже второй год». «Ну и что, нашел?» «Пока нет, но найду». «Ну тогда рассказывай, где был целую неделю». «Да вот, кстати, тебе арты принес шеф. Просил тебе отдать. Говорит, мол, тебе для дела». «Да, для дела, грязнуля. Ну ладно, слушай. Помнишь день, когда я появился?»
«Как помнишь? Это года два назад было».
«Нет, ну слушай».
Это произошло 4 июня. Поднявшись на ноги, утром Кирилл позвонил Димону и Сане и договорился о том, что с копом пойдем на реку отдохнуть, заморить шашлычка. Наскоро поев, он направился на базарчик прикупить немного еды, семечки и карты уже лежали в сумке. Пиво было в пакете со льдом, а мясо было замариновано Саней еще вчера. Встретившись на остановке, они сели в маршрутное такси и поехали к набережной.
«Ну чё, Киря, как там с твоей, а?»
«Да никак пока что. Вроде норм. Всё мучу, а сдвигов никаких».
«Так ты не так всё мутишь, наверное. Ты цветы, конфеты дарил?»
«Да, а толку что с этого?
Погоди, а на сегодня ты пригласил её на шашлычок?»
«Да, сказала, что придёт. Кстати, а ваши где?»
«Да там у них сборы по поводу покупки купальника наметились. Будут к 12 где-то. Созвонимся».
«Ясно. Ну, я сказал моей, чтоб, если что, с ними пришла. И телефоны их дал. Если что, они вместе придут».
«Значит, есть время дребнуть водочки немного».
«Саня, тебе ж твоя вырванные годы сделает за водку».
«Нет, успеет выветриться».
«Ладно, выходим». Выйдя на площади и пройдя до моста по краю набережной, они перешли мост и сквозь заброшенные огороды прошли на одно из любимых мест на реке, в лесу. 10:32. В РОВД ПМР.
«Александр Митрофанович, вам звонит дежурный. Говорит, срочно.
Соединяй».
«Говорит, дежурный, тут звонков поступает тьма от людей у кинотеатра. Говорят, террористы всех военных и милицию, и охранников магазинов убивают. Мы на камеры на площади глянули, там, похоже, кровавая баня. Причем уже убитыми более 10 человек».
«Не понял. Сколько ты сказал? Почему не приняли меры?»
«Уже 4 наряда не отвечают. Мы их послали 5 минут назад туда. Вызывай Дельту и всех, что есть, в полной экипировке. И быстро. Я выезжаю».
10:53. Центр города.
«Ну что там?»
«Да труба, майор. Тут 4 бойца против нас. Но убили уже 6 наших из Дельты и около 30 человек в неведомственной охраны. И те 4 наряда, что послал дежурный сюда».
«Так убейте их. Есть же РПГ или что там у вас? Гранаты?»
«Не можем. У них сейчас около 20 заложников. Они движутся к мосту. Все люди навьючены вещами, в основном едой, водкой и сигаретами. 3 магазина разграблены».
«Зачем им это?»
«Пока сами не знаем».
«Так твою ж мать, обложите их, сделайте, что можете, чтобы не ушли. Мы пытаемся».
11:47.
«Ну чё, Кири, давай, наливай».
«Ты ж знаешь, что у меня рука тяжелая. Сами потом жаловаться будете, что башка трещит утром».
«Слушай, давай наливай, с одной бутылки не убьемся».
«Ну, смотрите сами».
«Чё за тупизм? Ты смотри, сколько народу валит».
«Да не обращай внимания, у них, наверное, сходка. Пионерлагерь недалеко».
«Да что-то не похоже».
«Эй, сопли, а ну подняли скарб и в припрыжку впереди нас. Или пулю схлопочете».
«Ты чё, сдурел, дядя? Вали отсюда».
Мимо просвистела пуля, обжигая ухо.
«Больше повторять не буду».
«Хорошо, хорошо, идем. Только сейчас возьмем вот эту сумку».
«Горбач, пошевеливайся. Ты так отстал. Нам до аномалии еще 200 метров топать».
«Сейчас сопли эти соберу. В отмычке, может, на пару метров сгодятся. Да и этих 3 старух заменить надо. Давай, шевелись, за нами хвост. Мангуст, что там у тебя?»
«Пока норм. 3 снял. Еще 2 лезут. Гауссом не хочу шмалять, бо патронов и так 1,5 рожка.
Лыка, подтягивайся, а то грохнут».
«Не, мене не снимуть. У меня мамин бус понапыхано».
«Твои мамины бусы до сраки, если с СВД в лицо».
«Шафер, ты лучше скажи, сколько еще переться будем и на какой лет нам столько народу?»
«Ща придем. Аномалия сместилась только на 40 метров. А народу мы оставим большую часть здесь».
«Стоп, вот она. Снимайте все и кладите сюда».
Под небольшим кустиком полыни, недалеко от деревьев, еле двигался полупрозрачный шар с синеватой дымкой внутри. Лыка подогнал группу людей к шару и сказал, чтобы закидывали все аккуратно внутрь шара. Шафер, стоящий неподалеку, осматривал несколько стоящих перед ним людей, среди них были несколько женщин, 2 девушки выпускного возраста и 6 парней с синяками и расквашенными носами. Из аномалии показалась голова человека в шлеме с бородой. Он принимал появляющиеся из ниоткуда рукой вещи, и они исчезали в аномалии.
«Ну что там с Артом, жуть?»
«Пока нормально, но начинает рассасываться», — сказала выныривающая из аномалии голова.
«Ясно. Так, ты, внутрь живо!»
На шафера бросилась женщина. С криками
«Не пущу, дочь, изверги!»
руганью и слезами. Раздался выстрел, и на присутствующих разлетелись клочки мозгов и кусочки черепа бедной женщины. 2 парней бросились бежать, 1 девушка потеряла сознание. Еще 2 выстрела решили участь парней.
«Ублюдок ты, шафер, они ж тебе не мутанты! Молчи, жуть! Или опять дыбы захотел?»
Голова с бородой, с гримасой ненависти исчезла в аномалии. В это время чуть в сторонке шептались Киря, Саня и Димон. В это время в главной базе группировки «Долг» в городе Киев.
«Генерал, тут наши проследили за наемниками. Они сначала с грехом покалякали, потом пошли в светлое, там, где новые аномалии образовались».
«Ну и что?
Что случилось, что ты со мной связался?»
«А то, что они зашли скопом в аномалию, транспортер с каким-то артом, и через 5 часов вышли оттуда с группой гражданских, навьюченных по самые не хочу. Все по-летнему одеты».
«Это новость».
«Отбей гражданских, оставь в живых одного наемника для допроса и двигай сюда. Можешь телепорт истратить. Дело, как я вижу, важное».
Глава 2. Из аномалии. Некоторое время назад. 2 квада должников двигались за группой из 4 наемников и явно их рабом-носильщиком в сталкерском комбезе и шлеме с бородой. По описанию, это были те, кто напал на караван с артефактами-научником, но взяли они почему-то только новые арты, появившиеся недавно в зоне. Их назвали дымари. Эти артефакты дымили, как хорошая дымовая шашка, благо дым был безвредным, даже немного полезным, выводил радионуклиды из организма. Об остальных свойствах артов было поручено узнать у научников командиру каравана. Артефакты были редкие и быстро испарялись на свежем воздухе, но были пластичны, как пластилин, и можно их было разделять. Хранилище было особые контейнеры, чтобы не было доступа воздуха и клапан, стравливающий внутреннее давление. Группа двигалась к заброшенному поселку. После того взрывного расширения зоны это было убогое подобие стоящих домов. Здесь было скопление плохо изученных аномалий, появившихся в зоне 3 выброса назад. Определялись аномалии просто — болтом или детектором пси-излучения и гравиполя. Сами аномалии были безвредны для человека, но то, что они творили, было очень опасно. Один сталкер по кличке Диплом умудрился вляпаться в эту аномалию. Через неделю он пришел голый, с куском кости, использующийся, наверное, как нож, на перевалочную базу долга. Рассказывал, что как только вляпался в аномалию, так сразу и оказался у бюреров на их капище, весь голый. Они его за бога приняли, начали дары подносить, а он приказал им, чтобы они его до базы довели. Как потом оказалось, бедолага бежал от тучи бюреров, которые среди дня вылезли на свет Божий и протопали от своего убежища добрых 5 километров. Бюреров, конечно, покрошили, конечно, не всех, но большую их часть. Остальные разбежались. С тех пор все эту аномалию телепортом и зовут. Так вот, наемники двигались к самой большой аномалии из всех. Добравшись к ней, носильщик сделал сборку из 3 артов — медузы, дымаря и золотой рыбки. Получилась неказистая масса, похожего на говно, светящееся при этом. Уложив сборку внутрь аномалии, при этом в другой руке держа арт дымарь, грязное подобие сталкера отошло и сказало остальным, что все готово. Наемники собрались, оставили рюкзаки на землю и вошли внутрь с куском арта дымарь. Командир квада доложил о происходящем самому главному и продолжил наблюдение. Другой квад был по ту сторону деревни, двигался так, чтобы взять в кольцо группу наемников. Через довольно продолжительное время сидящий возле аномалии сталкер засуетился и стал принимать из аномалии мешки, кульки и другие вещи, вылетавшие оттуда как по волшебству. Вскоре появились и начали скидывать все в кучу остальные, но вместе с ними из аномалии в платьях, в шортах и брюках на летний манер – вышли 10 человек. Это были гражданские, которым явно угрожали оружием. Доложив о случившемся, командир подал приказ, и долговцы 4 точными выстрелами сняли наемников, а 5-м пригвоздили к земле чумазого сталкера. Впоследствии выяснилось, что сборка открывает портал в обе стороны сквозь аномалию, причем совсем в другой мир или в другую часть планеты, либо в уголок зоны, неизвестной ранее. Чтобы вернуть гражданских, было решено арты, оставшиеся у наемников, поделить поровну ножом на 10 частей и отправить гражданских обратно. После того, как предпоследний гражданский вошел в аномалию, аномалия схлопнулась, не выдержав перегрузки. А на месте сборки лежал новый артефакт «Магнит», известный ранее, но довольно дорогой. Парня, что был последним и не успел в аномалию, пришлось одеть в комбез наемника и дать ему абакан. Парня приодели, приобули и снарядили по полной программе. В шортах, в футболке и в сандалиях по зоне сильно не погуляешь. Один квад прошел через портал, открытый артефактом, другой двинулся в путь с гражданским. Во время перехода на базу начались странности. Командир квада Зала заметил за парнем неладное, еще только отойдя от места. Проходя между аномалиями, произошел случай, который не укладывался в голове. Парень спотыкнулся и с разгону кувыркнулся со склона прямо в аномалию изнанку. Зала подумал, что хана парню. Но нет, тот спокойно встал, выбрался из ямы и стал рядом. Первые 3 минуты никто не мог вымолвить ни слова, так и стояли остолбенев. Потом Русый, выдохнув воздух, сказал полушепотом: «Магия!» После того, как все пришли в себя, решили проверить, на месте ли аномалия и почему она его не убила. Оказалось, аномалия на месте и вполне прекрасно тебе работает. Болты и камни превращала в крошево, выворачивая их наизнанку. Дальше решили до заката добраться до сталкерского лежбища, свернув чуть в сторону в места, пользовавшиеся тут дурной славой. Мол, тут жарко из-под земли выходит и гуляет, нападая на все живое. И тут не обошлось без чуда. На тропе, когда Русый проходил впереди, проверяя дорогу детектором, вылезла за его спиной жарко. Спалив ему пол рюкзака, она пронеслась сквозь парня, не оставив на нем ни на его одежде ни следа от бушевавшего пламени, которая, по идее, должна была его испепелить. Вовремя убравшись с дороги жарки, остальные ретировались. Русый, продолжая бубнить все то же себе под нос, «Магия, магия, магия», повел группу дальше. Добравшись до базы, Зала, прозванный так из-за пепельной кожи лица, доложил генералу Воронину, ныне отставному, но не покинувшему свой пост, о случившемся. Глава 3. Перевалочная база Долга. «Ну, здравствуй, боец. Ты теперь местная достопримечательность, так сказать, местная легенда зоны. И имечко у тебя теперь соответствующее. Магом тебя все кличут».
«Здравствуйте, я...»
«Так, боец, ты в армии явно не был еще. Здесь у нас, как в армии, соблюдают субординацию. Ты пока что неофициально, но принят в ряды Долга, так что учись. Ну, а так как сейчас у нас с тобой пойдет неофициальный разговор, то чувствуй себя как дома».
«Хорошо, спасибо. А нет ли у вас попить? С вчерашнего дня пить охота».
«А ты что, так и не ел и не пил? У тебя же в рюкзаке еды полно было, когда ты сюда пришел».
«Да я как-то не...»
«Не мямли. Тебя скоро в квад определят. Вырабатывай командный голос. Или хотя бы уверенный».
«Мне после вчерашнего дня не хотелось. Так я большую часть продуктов из рюкзака выменял на снаряжение. У ваших... У меня осталась только тушенка, рыба сушеная, чипсы и конфеты».
«Ну, в общем так. Конфеты — это хорошо. Чайку сейчас с тобой выпьем. Но на будущее запомни. Продуктами не разбрасывайся. Новости слышал в баре? После последнего расширения зоны у нас с продуктами напряженка. Военные нас, конечно, снабжают, но так как у нас нахлебников сейчас многовато стало, то есть продовольствием полный швах. А снаряга у тебя не очень хорошая. Да и в комбезе наемника лучше тут не ходи». Воронин встал из-за стола, подошел к тумбочке и, налив из графина в чайник воды, воткнул его в розетку на стене. «Да, вот еще что. Слышал, ты искал информацию по тому, что произошло с тобой? Так вот, скажу тебе, пока ничего не ясно. Мы знаем почти то, что и ты. После допроса Жуть рассказал, что сборка позволяет сохранить свойства аномалии на перемещение в обе стороны. Но при этом нужен, как ты знаешь, артефакт «Дымарь», а достать его крайне трудно. После того, как аномалия сместилась после выброса, «Дымарь» начинает испаряться и исчезает. Аномалы каким-то образом научились замедлять исчезновение этого артефакта и собирать его. Это вся информация на сегодня. Так что тебе прямая дорога к аномалам, потом к свободе, мать их. У них есть человек, использующий артефактные сборки. Он поможет с тем, чтобы сделать нужную сборку. Мне доложили, что ты пытался связаться с Большой Землей и узнать о своих друзьях. Это так? И, как я понимаю, тщетно? Все, что известно нам, сейчас известно и тебе. Наш профессор высказал теорию, что ты вообще прибыл сюда из параллельного мира через эту аномалию. Кстати, продуктов у нас с такими названиями и в помине нет». Чайник закипел, и, разлив горячую воду по стаканам, Воронин принялся шарить в тумбочке в поисках чая.
«Погодите, у меня, кажется, есть. В рюкзаке пакетики с чаем, вроде фруктовый».
«Было бы неплохо. Не помню я на своей памяти случая, чтобы мне, старику, когда-то пришлось угощать гостя его же чаем. Да, довела криводорожка до печального конца. Вот, держите, здесь 2 пачки, с малиной и смородиной, и с лимоном».
«Да ты чего стоишь все время? Ставь вон стул к столу поближе, садись.
У меня есть человечек у аномалов, который нам ПДА дорабатывает. Я тебе его адресочек скину и записку дам. Ты с ПДА разобрался? Ну вот и отлично. Если что, держи связь со мной лично. Я хоть и отставной глава долга, но вес имею. Я, можно сказать, уже на пенсии. Меня заменил генерал Потапов. Мы когда-то с ним в паре ходили. Он в спецназе российской армии был, когда его в зону закинуло. Я его тогда вывел за периметр. Молодой был, зеленый совсем.
а сейчас командует всем долгом. Штаб наш главный, если ты слышал, в Киеве. Там и бойцов набираем. Мы сейчас Киев держим. Он у нас город в зоне самый безопасный. Приказ по Украине и России вышел, чтобы признать наши кланы. Свобода до сих пор держит барьер, но периодически им помогать приходится. О клановых войнах все позабыли. Свобода уже не так шустра в своих лозунгах, как раньше. Но новобранцев и там хватает. Ветераны все в обучении сейчас. Зону топчут, молодежь учат. У нас теперь война с зоной не на жизнь, а на смерть. Народу полегло после последнего большого выброса тьма. Но на этот раз зона не вернулась в свои границы. А всему виной халатность на Фукусиме и их нежелание принимать помощь от других стран. Теперь там тоже зона, такая же, как и у нас, только меньше, всего на остров по размеру. Телепорты сейчас могут сталкеров и туда забросить. А там, говорят, вообще смерть. Артефактов нет особо, а вот насекомые размером со слона бегают. Ни слепцов, ни паразитских кошек чернобыльских нет. Даже псевдогигантов нет. Одни насекомые. Арахнозона, мать ее. Да еще и выбросы необычные какие-то, на вроде золотого тумана. Умереть не умрешь, а вот умершие воскресают. Только голые все. Говорят, там из-за периметра вышла группа детей, что была погребена цунами во время катастрофы. Отпив приятно пахнущего лимоном чая, Воронин, задумавшись, полез в карман за портсигаром. «А ты не куришь, нет?» «Ну и правильно делаешь. Я вот тоже до 60 с гаком не курил, а тут начал после последнего большого выброса. Много, очень много народу полегло. Я 3 друзей своих потерял. Накрыло выбросом в разных концах зоны». Генерал помрачнел, сунув подожженную сигарету в пепельницу, отхлебнув чая, и взял, поднимаясь со стула, конфету. Подошел к телефону. «Нестеренко?» — Воронин говорит. «Ты там, говорят, бойца в кваде потерял». «Кого? Кроша?» «Не может быть. Он же ни одного кровососа завалил». «Да, жаль. Хороший был боец. Мог стаю собак голыми руками разорвать. А теперь пусть ему тихо лежится. Когда кремируют?» «Нет, не завтра. Сегодня надо. До выброса». «Я сказал, до выброса. Я сам приду». «Да». «Если ты не против, я бойца тебе в квад нашел». «Да, пока стажером. Магом звать. Слышал?» «Да, он. Мы вместе будем». Положив трубку, генерал допил чай и стал собираться. Взял ПДА, достал из тумбочки ножны с большим ножом, сделанным под заказ, и проверил свой пистолет, вытащив его из кобуры и передернув затвор. Это был песчаный орел, карманная пушка, но цвет этого оружия был уникален. Пистолет был как будто из цельного куска рубина с пятнами алмазов и изумрудов. Этот пистолет достался ему от аномалов в подарок при выходе на пенсию, когда он сдал бразды правления новому главе долга. Аномальные проявления этого пистолета вводили ученых в ступор. Обычные пули создавали в необычном стволе ударную волну, способную перевернуть танк на расстоянии 50 метров. И лишь разрывные пули сохраняли эту ударную волну в себе, порой разрывая псевдогигантов в лохмотья от одного выстрела, а трассеры летели с такой скоростью, что прошивали насквозь не хуже Гаусса. «Пошли познакомлю кое с кем. Пока что это будет твой командир». Поднявшись по лестнице из подвала и пройдя лабиринтом железобетонных блоков, они направились к местному крематорию. Это была слабая жарка в котельной и кладбище в стене, куда укладывали и замуровывали вещи погибших. Здесь был большой сенсорный экран, который показывал всю информацию о погибших и информацию с их ПДА для тех, кто искал своих родных или информацию о них. Церемония была скупая. Все прощались с погибшим, залили инфуз ПДА в блок с экраном и, аккуратно опустив тело в жарку, сняли головные уборы. Жарка жадно уплетала тело сталкера. Выплюнув артефакт, жарка успокоилась. 3 человека отделились от группы, достали артефакт, положив его в контейнер и, уложив контейнер и рюкзак в нишу в стене, тщательно замуровали ее камнями с артефактом клейстер, после чего, подняв оружие, 3 выстрелили в воздух. Глава 5. Квад.
«Леди, я вижу, вам неинтересно».
«Нет-нет, просто я об этом слышала уже».
«Ну, я рассказываю так, как мне рассказал он сам. Но если не хотите, можем на этом закончить».
«Нет, продолжайте, я вот записываю. Вы не возражаете? И что было дальше?»
«А дальше мы с ним познакомились. Вернее, нас с ним познакомили». «Щуры, подойди. Вот тот парнишка».
К генералу и парню подошел среднего телосложения человек в экзоскелете долга. Он был темноволос, кое-где проступали седые волосы, хотя навскидку ему даже лет 40-45. Шлем с замкнутой системой дыхания был в руке. За спиной в креплениях были рюкзак, СВД-2М и пулемет Дегтярева, модернизированный под зону. На боках были две кобуры с беретами и большой армейский нож. Также сбоку располагались 10 контейнеров для артефактов с удобными креплениями и крышками. По желанию, они способны делать так, чтобы на организм производилось влияние артефакта, находящегося в контейнере, без непосредственного соприкосновения с телом.
«Это он? Щупленький какой-то. Но если слухи о нем правда, то я его беру».
Мак отошел от генерала и Щурова, направившись к Жарке, спустился в яму и, достав с земли на самом дне блестящий кристалл, похожий на рубин, вылез обратно.
«Парень, ты больше так не делай», — шепотом сказал подбежавший к яме Щуры. «И аккуратно положи артефакт сюда, пока ты его не взвел».
Мак положил артефакт в протянутый контейнер, пожал плечами и осмотрелся. Вокруг стояли сталкеры с глазами как у сов, иногда с открытыми ртами. Никто еще не видел, чтобы Жарка не сработала, когда в нее вошел человек. Подошел генерал.
«Боец, ты что, жизни лишиться хочешь? Без команды Щурова ни шагу, это приказ».
«Да, хорошо, простите». Сзади подошли еще двое одетых поскромнее долговцев. Один был полненький, небольшого роста, русоволосый, в очень чистом долговском бронежилете, модифицированном здешними спецами. Это был Берил 5М с контейнерами под артефакты и улучшенной сферой с замкнутой системой дыхания. Его звали Грязнуля, хотя чище и аккуратней сталкера в зоне было не найти. Он родом был из русских немцев. Другой сталкер был ростом почти с Щурова, при том, что Щурый был в экзоскелете, и общий его рост был 2 метра 15 сантиметров. Назвали его Каланча как раз из-за его роста, хотя иногда его шутя дразнили шкафом. Именно шкаф он и напоминал. Широкоплечь, русоволос, любимец местных женщин, работающих в баре. Не раз из-за него в баре возникали драки, но почти никогда он не был зачинщиком. Одет он был по-армейски в броник, но сферу заменял на шлемник пилота вертолета или истребителя, никто этого не знал.
«Знакомься, это Каланча и Грязнуля. Их ты тоже должен слушать, пока ты стажер. А это Мак, теперь он наш стажер вместо Кроша. Жаль мужика, 5 лет уже в зоне был, и так попасть».
Все склонили головы. И, немного помолчав, похлопав по плечу мага, направились в бар. Каланча, вошедший в бар, направился к его любимому столику, где он мог, вставая, не пригибаться. Это знали все, и сталкеры, сидевшие за этим столом, поспешили ретироваться. Каланча притормозил их и, пошептавшись с барменом, подтащил соседний стол к своему, пригласив садиться сталкерам, которые встали из-за его стола. Подошел Щурый и, махнув бармену, уселся с краю. Грязнули протиснулся к стенке. При своей кажущейся полноте это был довольно-таки эквилибристический трюк — пройти мимо Щурова в экзоскелете, да еще и так резво. Мак сел с краю, с другой стороны от Щурова. Сталкеры сели за придвинутый стол. Подошедший бармен спросил, что будет за заказ.
«Давай сначала всем по стопке. Знаешь, наверное, почему. Ну вот и хлеба черного. И плюс стандартный по этому случаю набор. Вот нас Мак угощает сегодня. Заодно и проставится за стажерство».
Щурый отцепил контейнер с артефактом и передал бармену. Мак, подождав немного, достал из рюкзака рыбу и чипсы, просив у Щурова, есть ли в баре пиво. Каланча протиснулся мимо мага к себе на любимое место у стены.
«Так, парни, помянем нашего Кроша, пусть ему тихо лежится».
Подняв стакан с горючим, Щурый опрокинул его одним махом. Закусив черным хлебом, грустно замолчал. Тоже проделали остальные. Глянув на это, Мак, понюхав содержимое стакана, попытался выпить его в 3 глотка, после чего закашлялся и схватил хлеб и кусок вяленой соленой рыбы. Во рту горело. Такого он не ожидал. Это была смесь водки с перцовой настойкой, которую когда-то по дурости попробовал он у прадеда на похоронах. Ему тогда было 12 лет.
«Слушай, а что это за чипсы такие? Я таких еще не видел», — сказал Каланча, взяв пакет. «Это что, там, откуда ты, такие делают?»
«Да, да, делают у нас. Их там полно и довольно дешевые. От 18 до 20 рублей пачка».
«А что, мне нравится. Я таких еще не ел».
«Ты еще рыбу попробуй. На сушеную судорогу похоже».
«Это сушеный угорь. Его полно везде».
«Не знаю я такой рыбы.
Я с 2 лет с отцом по рекам рыбачил. С таким названием рыбы не встречал еще.
Неважно, как рыба называется. Главное, вкусно.
Это точно. Сейчас бы пивка.
В этот момент подошла официантка. Она принесла поднос с 3 полуторалитровыми бутылками пива «Киев-князь» и 8, хоть и пластиковыми, но бокалами.
«Я гляжу, Мак, ты тут репутацию уже заработал. Вон, смотри, как бармен расщедрился», — сказал Грязнуля, попытавшись лапнуть официантку за причинное место, за что тут же получил по морде пощечину.
«Так, раз Мак у нас стажером и уже проставился, наметим план. Я с генерала парой словечек перекинулся. Нам надо к аномалам сходить, ПДА дать на доработку. Кроме военных, только у аномалов есть артефакт «Ртуть», а без него ПДА не особо определяет новые аномалии. Заодно мага сводим к их ртоведу, чтобы немного поднаторел в собирании дымаря». Налив по бокалу пива, все чокнулись и выпили.
Глава 6. Оружие. Утром спавший маг проснулся от толчка в бок. Он был в баре за столом, впереди сидел позевывая Грязнуля, каланчи не было видно. Щуры стоял рядом с магом, слегка подталкивая его в бок.
«Что, уже утро?»
«Да, проснулся, наконец».
«Ну, вроде бы. А где каланча?»
«Ну, этот тебе не ровня. Он жаворонок, просыпается всегда в 6.
А сейчас сколько?»
7:30. Иди к бармену, он подобранную мной снарягу тебе даст. Переоденься, а то в костюме наемника ты не очень смотришься».
Мак встал, потер лицо руками и направился к стойке, пошатываясь. Бармен кивнул на подсобку и сказал, чтобы одежду наемника кинул в открытый шкафчик. Мало ли, пригодится. В подсобке было 3 лавки и 2 ряда шкафчиков с кодовыми замками и сканером отпечатков пальца, а также 3 шкафа сейфа с 5 степенями защиты. На лавке с краю лежал костюм черно-красного окраса с дополнительной сеткой для маскировки и шлем. А рядом стоял абакан с оптикой и подствольником. Абакан был не новый, но пока маг не знал особо, как с оружием обращаться. Те 2 пистолета, что ему достались от наемника, были хоть и хорошие, но без запасных магазинов. Подняв костюм, он заметил, что под ним лежит странного вида рюкзак с ремнями. Он видел такие на других и, переодевшись, одел его так, как видел у других сталкеров. Ремни не мешали, даже наоборот помогали нести вес рюкзака. Перед тем, как его одеть, маг посмотрел, что внутри. Там была банка тушенки, пакетированный хлеб и квадратный увесистый пакет с надписью «Сухой паёк, гидролизированный, номер 18». В подсобку зашел Щурый, глянул на мага и, подойдя к шкафу, достал оттуда 3 магазина с патронами для абакана и 2 для пистолетов. «На, держи. С патронами у нас порядок. Воронин распорядился 6 комплектов взять на тебя».
«Спасибо. Когда выступаем?»
«Сейчас. Только сначала разгрузку на тебя поправлю, а то ты себе плечи сотрешь.
Кстати, сначала заглянем в пристрелочную балочку. Надо бы, чтобы ты абакан пристрелял под себя».
Подойдя к магу, Щурый поправил ремни и перевесил кобуру с пистолетом левее.
«Все, выдвигаемся, а то каланча будет бузить. Я хоть и командир, но квад — это 4 равных. Ты про круглый стол короля Артура слышал? Так вот, стол у нас квадратный, но все равны, как и там. Еще слушаться, без разговоров и расспросов. Говорить либо «есть», либо «хорошо», либо «так точно». Жесты угрязнули, поучишься понимать».
Выйдя из бара, 4, построившись друг за другом, направились в лесок на горизонте. В леске была водонапорная башня и развалины дома. Поднявшись наверх, Щурый показал магу, как пользоваться абаканом, и указал на низинку.
«Вон, смотри. Видишь, псевдоплоть собаку загрызла. Попробуй в нее попасть».
«Хорошо. А куда именно целиться? В голову или в брюхо?»
«Целься в позвоночник, если, конечно, попадешь».
Передернув затвор, маг взял животное на прицел и выстрелил. Пуля пролетела и ударилась чуть ниже туши, тут же насторожившегося мутанта. Вторую пулю выпустил Грязнуля, отстрелив похожую на костяную косу ногу мутанта. Щурый сказал, чтобы маг поправил прицел. Подкорректировав прицел, он выстрелил 2 раз и попал в похожее на лицо человека подобие головы, свалив мутанта.
«Ну, может, ты и не снайпер, но им будешь. Кстати, где так стрелять научился?» — сказал Грязнуля, похлопав по плечу.
«Ладно, двигаем отсюда, а то сейчас набегут».
«Погодите, я там вижу что-то рыжее между аномалиями».
«Где?»
«Да вон там, чуть левее и выше».
«Не, парень, туда тебе нельзя. Там лабиринт из аномалий электр и каруселей. С ними ты дела еще не имел. Да и зачем пробовать?
Там всего-навсего пара-тройка закинутых взрывом монолитовцев.
А что, у монолитовцев нет оружия?
Постой, ты это к чему?
Дай гляну.
Все посмотрели в прицелы на место, указанное магом.
Да, парень, ты глазастый. Углядеть в таком хламе приклад, это же надо.
Постой, Щуры, видишь? Этот приклад, он ведь от лавины, только ведь такой какой-то полосатый, то ли крашеный, то ли в аномалии побывал.
Ты забыл? У монолитовцев все оружие уникальное.
Да знаю я, знаю. Может, стоит попробовать достать?
А что, и попробуем. Только как туда добраться?
Так, слушай мою команду. Слезаем и двигаем туда.
По очереди слезли.
Передвигаясь гуськом, двинулись к стене аномалии. С леса послышался вой и тявканье. Продвигаясь медленно, добрались до места, где затаились первые электры. Тут маг неожиданно для всех кинул абакан и шагнул в аномалию. Легкие щелчки и вздыбившиеся волосы возвестили всех, что в аномалию попало что-то инородное. Но аномалия не сработала, а только загудела, будто ее раздражает присутствие рядом людей. Пройдя сквозь нее, парень шагнул на пятно с султанчиком вращающегося мусора, и аномалия тут же отозвалась, выплюнув прямо в руки опешившего парня сразу два артефакта. Тут же она успокоилась. Как будто на ее территории и не было никого. Сунув подарочки в карман, маг подошел к куче мусора между двух электр и невесть, как тут оказавшегося пучка ржавых волос, висящих на старом пне. Под пнем валялся истлевший скелет в костюме, изодранном взрывом и аномалиями. В руке у скелета был пистолет, и на истлевшей руке петлей был когда-то накинут ремень винтовки. Винтовка и вправду была интересной. Это была действительно бесшумная лавина. Но цвет как ствола, так и приклада поражал. Приклад был словно вылит из пластмассы, прозрачностью не уступавшей цветному, ярко-оранжевому, зеленым бутылочному стеклу. Все остальное было сделано словно из малахита с теми же оранжевыми вкраплениями. Только прицела не было. Вернее, он был, но он был наполовину срезан, словно ножом. Сняв и выкинув его, парень посмотрел на своих спутников, которые стояли с выпученными глазами и явно не дышали все это время. Первым очнулся командир, услышав вой приближающейся стаи псевдопсов. «Внимание! 6 часов, стая!» Остальные, резко повернувшись, прильнули к прицелам.
«Да-да, командир, чудеса потом посмотрим».
«Мак, твою мать, тащи свою задницу сюда!» Парень рванул напрямик через аномалии, на ходу сдирая с оружия остатки прицела. Из-за кустов на поляну выметнулись 4 псевдопса, подняв вой. Но судя по тому, как они двигались и увернулись от 3 выстрелов, они были не одни.
«Чернобылец рядом!» — рявкнул Каланча.
«Без тебя ясно. Вали очередями!»
«Мак, да где ты там, мать твою?»
«Да тут я, тут. Вот еще 4 каких-то штуковины в руку кинуло.
Да брось ты эти арты! Вали этих вот тварей!»
Вскинув навскидку, мак выстрелил. Отдача была как обычно, но выстрел словно молния шарахнула. 2 псевдопса, прыгнувших в этот момент и находящихся на одной линии, развалились на куски. Следующим выстрелом парень превратил в фарш пытающегося улизнуть и испуганного метнувшегося из кустов от расколотого дерева чернобыльца. Остальные выстрелы уже Щурова и Каланчи закончили жизнь оставшихся мутантов.
«Твою ж мать, ты что творишь? Мне чуть ухо не снесло!»
«Я знал, что делаю. Стрелял с упреждением».
«Мак, дай сюда этот гранатомет», — с тихим шипением сказал Щурый.
«Вот, ну вообще-то я ее достал.
Прирекаться будешь потом, когда я сменю магазин у этой хреновины».
Парень отдал винтовку командиру, а артефакты отдал грязнули, поднявшим с задней части своего ремня контейнеры. Артефакты оказались не из дешевых. 1 золотая рыбка, 3 снежинки, 1 лунный свет и 1 выверт. Отсоединив малахитовый увеличенный магазин, командир сцедил все патроны в руку и вернул оружие и магазин парню. Затем, посмотрев на патрон, достал из разгрузки запакетированные в полиэтилен 2 пенала с патронами к лавине, кинул их парню и сказал: «На, заряди живо!» «И двинули отсюда!» «Да и не забудь абакан, разиня!»
Подняв абакан, маг снял прицел и повесил его за плечо, так как на уникальной лавине не было ремня. Он истлел. Ее он планировал нести в руках. Зарядив в магазин свежераспечатанные патроны, парень громко икнул. Оглянувшийся на звук грязнуля, не мог сдержать чувств. Он громко выматерился, заметив, что патроны в магазине постепенно становятся цвета магазина, малахитовыми.
«Ну-ка, парень, заряди с этой штуковины еще раз вон под той корявой сосне!» Одев прицел и зарядив магазин, маг выстрелил по дереву.
Раздался приглушенный раскат грома, будто где-то далеко гроза. На ветке, в которую целился маг, образовалась дырка величиной с хороший патрон для дробовика 24-го калибра.
«Фью, нехило лупит, зараза!» «Только громко. Командир, ты что за патроны ему дал?»
«Бронебойные. А у меня других и не было. А те, что я вынул, судя по всему, были разрывные. Видишь маркировку?»
«Я-то вижу, но надо бы простых достать, а то он бьет так, будто у него Гаусс с усилителем».
«Достанем. Только саму винтовку надо бы чем-то замаскировать, раз уж она теперь у мага. Будет время, тряпками закроем. А пока валить надо отсюда, щуры, да побыстрее», — отозвался Каланча. «Так, быстро. Собрались и валим вон за тот лесок. Там вроде наш пост. Там и разберемся». Быстрым шагом Кват удалился с полянки. Глава 7. Блокпост. Поднявшись на холм с небольшой чахлой древоподобной растительностью рыжего цвета, Кват вышел на тропу. Чуть дальше на тропе виднелись блоки железобетона, несколько плит и старый вагончик рядом со входом в небольшой, но глубокий подвал. Находилось все это на окраине бывшего села Красятичи. Блокпост был не очень надежен, но в случае чего можно было в любой момент спрятаться так, чтобы тебя не достали вражеские пули. На блокпосте было 8 человек, трое из которых сидели у костра перед вагончиком. Не дойдя 30 метров, Кват остановили резким окриком «Стой!». Один из находящихся у костра встал и подошел к импровизированной защите. «Кто идет? И куда направляетесь?»
«Щурый со своим Квадом. А ты что тут, новенький? А то я не помню тебя. Проходите к костру. Тундру с Квадом, что тут был, стая снорков 3 дня назад порешили. Жаль парней. Тундра мне как брат был. 2 раза из пасти выхватывал.
А почему никто не помог? До базы 5 минут бегом.
Да вот потому и не смогли, что снорки со стороны базы атаковали, да еще и ночью.
А как они туда прошли? Там же минное поле».
«А вот так и прошли. Их стая была голов 400, да плюс псевдоплоти немного расчистили. Ну, в общем, там месиво из мутантов, а минного поля больше нет».
«Понятно. Пусть земля им будет пухом. Похоронить хоть что-то удалось?»
«Да мутанты их даже не погрызли. Был же малый гон. А снорки вы знаете как. Убить убьют, а жрать, если гон, не станут. Убегают».
«У вас патронами не богаты, а то нам надо 2 магазина и патронов по 2 пачки к лавине».
«Магазины найдем. А патроны какие надо? Кроме простых разрывных ничего нет. Хотя есть еще рожок зажигательных у карпа. Берем все. А вы на базе у барыги себе купите. Нам просто в дорогу не досуг. Грязнуля, арты людям отдай».
Обменявшись артефактами и патронами, присели попить чаю у костра.
«Тебя как зовут? А то ты так и не сказал».
«Да вроде мопсом зона наградила, за малый рост, за то, что держу шалопаев в узде, как собака. Иной раз и гаркнуть приходится».
«Ну, будем знакомы. А это Каланча и Грязнуля. А еще местная достопримечательность — маг».
«Как же, слышал, сквозь аномалии пехом ходит и ни одна не берет. Сходил бы он за этот камушек. Там 3 изнанки и 1 микроволновка.
Нет, маг, сядь. Нечего по аномалиям лазить. Опять на приключения потянуло. Вон лучше магазин на зажигательные смени. Да оберни ее чем-то, а то приметная слишком. У вас тут ткань какая-то есть?»
«Да вот, держите. Это парусина от натовского парашюта. Для снайперки самое то. И цвет подходящий, защитный». Обернув винтовку и прицел тканью и рассовав патроны по разгрузке, маг отошел в сторону и зарядил простой рожок с зажигательными. Сначала ткань покрылась пупырышками и бахромой, словно махровое полотенце. Потом рожок медленно начал окрашиваться в ярко-оранжевый с красными полосками. Выстегнув его, он увидел полупрозрачные красные патроны с светящимся внутри слабым огоньком. Зарядив обратно и поводив из стороны в сторону, маг заметил в прицел, который, кстати, стал немного по-другому передавать цвета, стайку тушканов, копошащихся вокруг тушки снорка. Никто не успел ничего сказать, а маг выстрелил. В воздухе со ствола вырвалась яркая оранжевая струя огня. Тонкая, но как будто из огнемета выпущенная. И в то же время прямо на месте тела снорка образовалась яркая малиново-оранжевая вспышка, после чего в воздух взметнулся гриб чадящего дыма. На месте тела снорка была на 0,5 метра в глубину выжжена земля и также выжжена на длину в 2 метра вдоль оси выстрела.
«Да какого хера, маг? Твою мать! Тебе кто разрешил палить из этой дряни?»
«Я что, я просто Тушкана хотел подстрелить, проверить».
«Да какой нахер Тушкана? Его разве такой зажигалкой лупят?»
«Нет, ну, вот возьмите, я лучше с простыми постреляю». Парень отдал яркий магазин и отдал его взбешенному Щурому, а сам зарядил магазин с простыми патронами.
«Нет, так, вы видели? Ты в кваде или нет? Так веди себя нормально. Стрелять с этой хреновины только по приказу».
«Понял я, понял. Ой, то есть есть».
«Хорошо, что понял. А теперь бери с собой грязнулю и двигайте вон туда. Разрешаю сделать всего один выстрел, понял? Один.
Надо ж понять, что выплюнет винтовка простым патроном».
«Пошли, горе-проверяльщик. Думать надо, прежде чем стрелять. А то вон весь народ на уши поставил со своим огнеметом».
Отойдя метров 200 от поста, грязнули указал на кусты, рядом с которыми шуршал Тушкан, чудом избежавший сжигания заживо. Прицелившись в него, маг выстрелил. Выстрел был такой, словно его и не было вовсе. Легкий пшик клацнувшего затвора, вернувшегося в положение «готов стрелять». На месте Тушкана появилось тельце, разорванное простой пулей из обычной винтовки. Дальше лежал броневой лист стали от БТР с несколькими цифрами. Подойдя ближе, грязнули не поверил глазам. Лист был прошит насквозь, причем лист был выгнут так, словно в него попал снаряд. Но пуля, пробив железо, едва коснувшись камня, рассыпалась на осколки, которые медленно таяли, испаряясь.
«Теперь понятно. Значит, металл не преграда, зато камень — непробиваемая единица. А значит, волчьи слезы не пробить этими патронами. Возвращаемся».
Вернувшись назад, у костра их уже ждали почти все находящиеся на блокпосту, кроме троих на страже.
«Ну что там?» — не выдержал Каланча. «Да все отлично. Лист БТРа насквозь, без шума и пыли. Зато камень не пробил ни на миллиметр».
«Ясно. Значит, будешь из этой винтовки бить пока только этими. Смотри, какой странный окрас. В общем, этими черно-зелеными.
А может, вы попробуйте со своей моими?»
Достав из затвора патрон, он дал его Щурому.
«Нет, я не рискну грозу портить. Но вот кто захочет, тому дам еще и разрывной».
Он достал из кармана разгрузки ярко-оранжевый патрон с черными полосками вдоль.
«А чем черт не шутит? Авось не разорвет», —
сказал парнишка у костра, вставая с места и вытаскивая из-за спины вал. «Давай его сюда». Парень зарядил черно-зеленый патрон и отошел недалеко, прицелившись в толстостенную цистерну, стоящую на камнях в небольшой долинке. Выстрел был словно из пушки. Парня откинуло к костру. Вал был почти в порядке, не считая приклада, который слегка раскололся. Парня привели в чувство нашатырем. Первые его слова были как гром.
«Вы посмотрите туда!»
На месте цистерны не было. Она валялась метрах в 200 от своего разрушенного постамента, пробитая насквозь и покореженная так, словно в нее на ходу врезался грузовик. Парень встал, отряхнулся и помассажировал ушибленное плечо.
«Ну, где там моя награда?»
Щурый отдал парню патрон, а маг выстегнул еще один и тоже отдал парню. Сзади подошел командир, похлопав парня по плечу, сказал громко.
«Ну вот и тебе зона имя нашла. Теперь ты, Слава, Таран. Все слышали? Сталкер родился!»
Вокруг парня раздалось троекратное «Ура!», а командир достал из кармана артефакт «Веревочка» и дал его в руку парня. «На, завяжи трофеи и на шею повесь, никогда не потеряются. А теперь пьянство, конечно, бой, но раз в 3 дня 50 грамм можно». «Дедусь, двигай за полторухой в погребок. Разольем на всех. Будет и немного, и отметим это. Разрешаю. Гусь, смени дедуся, тебе на пост принесут». Парень с длинной шеей недовольно пошел к плитам, где уже топтался от нетерпения мужичок с бородкой и седыми волосами приблизительно 50-летнего возраста. Все сели у костра. Дедусь бегал от сталкера к сталкеру, наливая в кружки свою собственную мерку, небольшой граненый 50-граммовый стаканчик. Выпили быстро, потому что со стороны послышался вой. Малый гон проходил параллельно поста. Гон, оказывается, организовал рыцарь. На своем джипе он гнал монстров на поле аномалии, огражденное минами с двух сторон. Мины он установил вчера. И таким образом, что они образовывали конус, который не позволял тварям уклоняться от курса. За холмом, куда он поехал, послышались разрывы и вой мутантов, раненых и обозленных. Мопс взял рацию и громко проговорил.
«Рыцарь, ядрить твою налево! Ты что вытворяешь? Без предупреждения охоту устроил. А если б на 5 минут раньше, квады бы не досчитались. Заканчивай там и двигай сюда».
Макс спросил у Щурова, кто это был. «Его называют рыцарь. Он создал себе уникальный экзоскелет, где все механизмы привязаны к бронированным пластинам, которые легко заменить, и в то же время выглядят они как цельный стальной рыцарский доспех, покрашенный в особую светопоглощающую краску. Кстати, благодаря ей же он фактически невидим на инфракрасных радарах, приборах ночного видения, и его нечасто атакуют ночью кровососы. Последние его плохо видят, и благодаря этому он и считается лучшим охотником на этих тварей. Он также собрал из запчастей джип для вот таких облавных охот. Ему помогает пиротехник и змей. Пиротехник по взрывам мастер, а змей, хоть и украинец, но владеет мечом самурая не хуже китайца, мастера боевых искусств. Их называют не квад, а трио. Остановить, обезглавить, обезопасить». Через несколько минут подкатил джип с десятком разнообразных щупов штанг, расположенных как спереди, так и сзади, устройством, похожим на адскую газонокосилку вместо бампера, и пулеметом наверху. Из джипа выпрыгнул человек, взлетев метр на три вверх, и приземлился, припав на одно колено. Выпрямился. «Хватит красоваться, рыцарь! Ты бы еще плюмаж себе на шлем нацепил!» До полной картины. «Ну, можно попробовать. Вот подстрелю ворона-мутанта, тогда я обзаведусь его перышками. Ну, хватит, хватит, сейчас не до этого. Ты все там зачистил? А то мы с пиротехником все рассчитали. Может, только пару тушканов слиняли, остальные фарш все». «Ох, не вовремя ты это затеял. Выговор тебе, что без согласования и без предупреждения окружающих. А за избавление от парочки ненужных тут тварей спасибо. Остальное на базе получишь. Про то, что вызывали тебя, я уже слышал». «Не за что. Одно дело делаем. Кстати, что тут у вас произошло? Мутанты чуть с пути не свернули от ваших канонад. Рассказывай, а то скучно без новенькой инфы». «Про мага что-то слышал? Так вот, этот паренек с квадом Щурова сейчас у нас квартируется. Вон он. Познакомься, твой конкурент. С его пушкой мутанты в фарш будут превращаться на раз». «Про мага слышал, а вот про пушку его нет. Но буду иметь в виду, что трио может стать квадом». «Да ты так не спеши, рыцарь, он еще пороху толком не нюхал. Да он и сейчас, как бы сказать, в дороге, ему к аномалам надо». «Ну, мы его могем и домчать туда. А что у него там за дело с аномалами?» «Не у него, а у Щурова. А он в его кваде пока стажером. Щурый, знакомься, рыцарь. Рыцарь, знакомься, Щурый. Приятного». «Ну, здравствуй, стальная башка. Наслышан о твоих подвигах. И как ты того псевдогиганта ножом убить смог, не пойму». «Да пустяки, ножичек-то вот он. Таким до сердца этой твари достать можно. Спецзаказ». Он похлопал по длинному ножу на специальных застежках на правой ноге. Нож был похож на короткий римский меч.